говорит Радио Свобода, «Время и мир», аналитический журнал. Сегодня в выпуске. «Жизнь у стены. Заметки из Израиля». У коррупции в России общие корни, данные исследования в регионе Северного Кавказа. Сможет ли Россия нормализовать отношения со странами Южного Кавказа? И детский мир, психологическая помощь для самых маленьких обитателей домов ребенка. Все эти темы в ближайшем часе нашего эфира. У микрофона Ирина Лагунина. Если бы я 4 года назад не ездила по дорогам Израиля, увиденное в июне 2008-го, быть может, и не произвело бы такого впечатления. Строятся дороги, причем так, что в Израиле шутят, что любая дорожная карта страны устаревает еще в типографии. Любой пригодный и даже не совсем пригодный клочок земли засажен и плодоносит. В Иерусалиме, где только можно еще что-то возвести, возводится. Строительный бум порождает и бум производства известняка. В свое время британцы решили, что город будет построен только из этого материала, и закон за последние 80 лет никто не отменял. Открываются новые гостиницы, потому что в старых мест для туристов не хватает. Сверкают известняковой чистотой новые торговые центры с видом на старый город и квартал Давида. И на каждом без исключения доме установлен бак с водой, к которому ведет провод от солнечной батареи. Экономить энергию тоже теперь предписано законом. А если семья многодетная и одного бака не хватает, то на крышу ставится второй, черный. Так сразу почти безошибочно определяешь арабские дома. У арабов детей больше. По дороге на Голландские высоты увидела деревню из потрясающе красивых домов, террасами спускающихся с горы в стиле тосканских вилл. «А это местные бедуины построили», — махнул рукой мой сопровождающий на удивленный возглас. Местная валюта, шекель, окрепла настолько, что начинает уже мешать экономическому росту. Причем немалую роль в государственных доходах играет туризм. И это еще до того, как Израиль и Россия установили безвизовые отношения, замечает гид в старом городе. Впрочем, русских туристов уже немало. Настолько, что владелец местного гончарного магазина в армянском квартале старого города вывесил на крыше рядом с флагом Армении российский триколор. Количество туристов в первом квартале этого года выросло на 40% по сравнению с 3 первыми месяцами 2007-го. Я была в Израиле 4 года назад. На дорогах стояли блокпосты. У закрытой дискотеки «Дольфи», где в 2001 году произошел самый кровавый теракт в истории страны, горели свечи и лежали цветы. Сейчас тель-авивский таксист даже не знает, что это бывшая дискотека и кому там стоит памятник. Он приехал в Израиль уже после этой трагедии. 4 года назад Израиль только начал строить забор, отделяющий израильские земли от палестинских в районе западного берега реки Иордан. Тогда мир, даже в лице Международного суда юстиции в Гааге, осудил это решение правительства Ариэля Шарона. Но уже тогда мне говорили, что забор, переходящий в стену вдоль основных магистралей и в Иерусалиме, приносит плоды, терактов стало меньше. Сейчас его строительство завершено. Мои собеседники в Израиле – бывший глава военной разведки генерал-майор в отставке Яков Амедрур и бывший глава разведки Моссада Узи Арад. Так что привело к таким переменам в Израиле? Только забор? Яков Амедрур.
Процесс, в ходе которого мы потеряли контроль над безопасностью в стране, начался в 1994 году, когда Ясир Арафат со своими людьми переселился в Газу. Тогда мы потеряли контроль над населенными районами как в Газе, так и на западном берегу. Мало-помалу под крышей правления Арафата палестинцы создали террористическую инфраструктуру. Поскольку мы не присутствовали в палестинских поселениях, мы не могли собрать необходимой разведывательной информации, а политические причины не давали нам возможности действовать в этих районах.
О каких районах идет речь?
На всей территории Газы и Западного берега. 99% палестинского населения находились вне контроля израильских правоохранительных органов и не подчинялись израильским законам. И все это было результатом соглашения в Осло. Мы не могли вводить в эти районы войска. Мы потеряли контроль, который до этого позволял нам собирать информацию, и постепенно утратили связь с реальностью. А это позволило террористическим организациям создать свою инфраструктуру. Когда мы это поняли, было уже слишком поздно. Арафат отверг предложение премьер-министра Израиля Эхуда Барака о создании независимого палестинского государства на 100% территории Газы и на 95% территории Западного берега и решил ответить не встречным политическим предложением, а террором против государства Израиль. Из сентября 2000-го, когда было принято это решение Арафата и началась вторая интифада, по апрель 2002 года мы не могли бороться с террором. А в результате в марте-апреле 2002 только за один месяц от рук террористов-самоубийц погибли 132 израильтянина. Они заходили на территорию Израиля с Западного берега и убивали в основном мирных жителей – женщин, детей, стариков – в автобусах, кафе, библиотеках и школах – от Хайфы на севере до Беэр-Шевы на юге. Если умножить количество погибших в месяц на 12, получится, что в год могли бы погибнуть 1500 человек. Более того, количество погибших с каждым месяцем возрастало. И вот тогда правительство решило отменить результаты Осло для Западного берега. Мы вновь захватили Западный берег. Мы потеряли около 30 солдат. Нам потребовалось еще 3 месяца, чтобы очистить Западный берег от инфраструктуры террористических организаций. И с тех пор мы видим постоянное сокращение количества как попыток нападений, так и самих терактов. В 2007 году от рук террористов, пришедших с Западного берега, погибли всего 6 человек. И дело не в том, что с другой стороны Хамас, исламский джихад или Фатх потеряли надежду и не пытаются проводить террористические операции. Нет, они просто вынуждены спасать свои жизни намного более активно, чем они пытаются забрать жизни других людей. Так что свобода действий на Западном берегу, свобода действовать в соответствии с полученной разведывательной информацией привела к сокращению количества жертв. Повторяю, это прямой результат возвращения контроля над территорией.
Прерву беседу с бывшим главой израильской военной разведки Яковом Амидрором. Бывший директор Моссада Узи Арад, самый знающий в стране человек, как его называют в Израиле. Тот же вопрос, что позволило произойти всем этим изменениям за последние 4 года?
Террористические атаки, которые достигли пика в начале первого десятилетия этого века, были успешно подавлены. И причины тому две. Во-первых, мы построили забор, который стал преградой для террористических групп и улучшил наши разведывательные возможности. И наши возможности предупреждения атак. А во-вторых, это хирургические операции против главарей террористических группировок. Прицельные убийства организаторов террора. Вот эти две меры, одна оборонительная, другая наступательная, привели к успеху в борьбе с террором и снизили количество терактов. Они все равно еще случаются. Делается множество попыток совершать теракты, но все они предупреждаются. Что нам не удалось, так это остановить запуски ракет «Касан» из Газы. Это не мешает жизни в Иерусалиме, Тель-Авиве или Хайфе, но это серьезно разрушает жизнь на юге страны, в непосредственной близости от Газы. Вот это изменилось за годы, прошедшие со времени вашей предыдущей поездки. Но должен заметить, что хотя внутренняя угроза снизилась, внешняя угроза возросла. И это касается Ливана, Газы, Сирии и явно Ирана. Это незаметно по жизни в стране, но это отнимает у нас огромное количество энергии и сил. Мы очень обеспокоены тем, что происходит в Хизбаллах, в Ливане, угрозами со стороны Ирана и со стороны Хамас и Сирии.
Почему вы сказали, что Хамас – это внешняя угроза?
Потому что они находятся вне наших границ. Мы проводим грань, может быть, искусственную, между теми терактами, которые проводятся внутри нашей территории, которые привели к гибели тысячи людей, причем в основном молодых людей, и внешними угрозами, которые могут быть не менее разрушительными и привести к не менее трагическим последствиям, если только мы не подавим или не уничтожим их. Unless we degrade
it or destroy it. Напомню, мы беседовали с генерал-майором Яковом Амидрором, бывшим главой военной разведки, и бывшим директором Моссада Узи Арадом. Продолжим в следующем выпуске программы в среду.